По цели слева, огонь. Гром выстрела прокатывается над морем и тяжелый 120-миллиметровый снаряд бьет в основание надстройки, прошивая ее насквозь и не взрываясь. Дистанция стрельбы чуть больше Кабельтова, промахнуться трудно. Лодка вздрагивает и рыскает в сторону, но сохраняет ход. Вскоре орудие перезаряжено и гремит второй выстрел. На этот раз снаряд попадает в корпус и взрывается. Вверх взлетает огненный вихрь. Очевидно, взрыв снаряда повредил топливные цистерны и вызвал воспламенение бензина. Все, протектор обречен. Касатка бросается ко второй лодке, которая уже ушла далеко в сторону и начала погружение, но стрелять нельзя. Прямо на лодку несется один из миноносцев, тоже освещая ее прожектором и ведя огонь из орудий. Видно, как вокруг падают снаряды, но незаметно, есть ли попадание. Лодка уже почти скрывается под водой, и тут ее настигает миноносец. Касатка уменьшает ход до самого малого и освещает прожекторами поверхность моря в надежде обнаружить спасшихся японцев. Хотя, если миноносцу удалось нанести таранный удар, вряд ли кто успеет выбраться на поверхность. А вот с протектора уже спасаться некому. Взрыв бензина внутри корпуса не оставил шансов на спасение. Между тем, впереди гремит еще несколько выстрелов. Миноносец, таранивший лодку, остановился и продолжает вести огонь. Сзади приближается второй миноносец, обходя вокруг места атаки и тоже освещая поверхность воды прожекторами, но не стреляет. Вскоре касатка приблизилась настолько, что можно было говорить через рупор. С мостика миноносца послышался голос Юрасовского, и Михаил понял, что это страшный. «Михаил Рудольфович, успели мы все-таки перехватить японцев. Удар был, хоть и не такой сильный, как ожидали. Молодцы, Константин Константинович. А что с самой лодкой стало, видели? И на что она была похожа? Как в состоянии страшного. После удара вылетела на поверхность и прошла вдоль борта за корму. Тут мы в нее несколько снарядов прямо в упор и всадили. При свете прожектора хорошо было видно. Продержалась на поверхности секунд 10, пока мы ее из кормового орудия дырявили. Потом ушла под воду и больше не показывалась. По силуэту похожа на ту, какую вы нарисовали, на лодку Холланда Фултон. Мы сами в порядке. Похоже, погнули форштевень, но водотечности нет. А как у вас? Что там так рвануло, что пламя чуть ли не до неба? На взрыв мины не похожи. Бензин. Вторая лодка напоминает протектор конструктора Лыка, тоже из американских штатов. Первый снаряд попал в основание рубки и не взорвался. Второй попал в корпус и вызвал взрыв топлива. Бензин легко испаряется, и поэтому очень взрывоопасен в отличие от солярового масла, которое используется на касатке. Так что, вряд ли там кто спасся, а с Фултона никто не успел выскочить. Нет, во всяком случае, мы никого не видели. Между тем, скорый обошел несколько раз вокруг касатки и страшного, тщательно осматривая поверхность воды, а потом дал ход и направился в сторону места гибели второй лодки, по-прежнему светя прожекторами. Покрутившись там некоторое время, вернулся обратно. С мостика донесся голос лейтенанта Хоменко. Пусто, Михаил Рудольфович. Никого. На воде какой-то мелкий мусор, но ни лодки, ни людей нет. Ясно, Александр Александрович. Что же, господа, могу вас поздравить. Мы уничтожили две подводных лодки противника. Константин Константинович, страшный может дать ход. Да, может. Кроме помятого форштевня других повреждений нет. Котлы и машины с фундаментов не сдвинулись. Отлично. Оставайтесь пока здесь, посмотрите вокруг, а мы ненадолго отлучимся, поищем Мористи. А то, вдруг у японцев еще лодки есть, и нам встретились только две. Дав ход, касатка отошла от миноносцев и очень скоро растворилась в ночи. Михаил хотел погрузиться еще раз и хорошенько прослушать море. Хоть он и не особо верил в наличие еще хотя бы одной японской лодки, но... Тут уж лучше перебдить. Когда касатка удалилась на достаточное расстояние, Михаил дал команду к погружению. Едва комендоры поднялись на мостик и уже собирались нырнуть в люк, он не удержался. «Спасибо вам, братцы. Если бы вы знали, какое большое дело сделали. Два выстрела и оба в цель. Рады стараться, ваше высокоблагородие. Дык разве ж это стрельба? Почти что в упор и в тихую погоду. Да еще и прожектор цель освещал». Когда касатка погрузилась на глубину 25 метров, Михаил снова занял место в радиорубке возле акустического пеленгатора. Вдвоем с Мошкиным они довольно долго прослушивали обстановку за бортом, но все было тихо. Больше никто так и не появился. Очевидно, японцы сделали ставку на эти две лодки, рассчитывая хоть на какой-то успех, чтобы иметь лишний козырь на мирных переговорах. И этот козырь оказался бит. Прослушивая море, Михаил попутно анализировал ситуацию и думал, как лучше для широкой публики представить потопление этих двух лодок. Скрыть в этом участие касатки не удастся. Уж очень много свидетелей, экипажи двух миноносцев, да еще и свой собственный. Всем рот не заткнешь, кто-то все равно проболтается. Значит, надо создать правдоподобную версию. Главный элемент которой – касатка не погружалась, а работала все время из надводного положения. И встреча в море была случайной. Просто прикинули возможное место появления японских лодок и ждали их там. И японцы не обманули в этих ожиданиях. А то, что угробили две лодки одновременно, просто повезло. Кто же знал, что они будут идти рядышком, как на прогулке, и умудрятся не заметить касатку. Тем более, никому из экипажей двух японских лодок спасти не удалось, рассказать правду некому. А море сохранит тайну касатки и ее командира. Когда касатка снова всплыла и обозначила свое присутствие, просигналив прожектором, план дальнейших действий и характер информации для всеобщего ведома уже оформился. Перед всплытием Михаил предупредил экипаж, они не погружались, и оба электромотора не работали. Работали одни дизеля. Неизвестно, как долго продержится эта легенда, но если еще неделю, другую англичане никак не отреагируют, то валять Ваньку и дальше нет смысла. Придется восстанавливать оба двигателя своими силами. Кто сказал, что это невозможно? На касатке возможно все. Ну, или почти все. Миноносцы продолжали оставаться в дрейфе, поджидая касатку. Когда подошли достаточно близко, Михаил крикнул в рупор на страшный: «Все, Константин Константинович, возвращаемся». Вокруг все тихо. Никого, кстати, не обнаружили. Нет, Михаил Рудольфович, никого. Никто не успел наружу выбраться. Мы бы заметили. На всякий случай поискали, но никого нет. Ясно. Значит, возвращаемся. Константин Константинович, как войдем в бухту, прошу вас вместе с Александром Александровичем на Петропавловск. Есть ряд вопросов, которые нужно срочно согласовать с командующим. Три корабля, два миноносца и одна подлодка снова скрылись в ночи. Главным теперь был скорый, за ним шел страшный, а касатка замыкала строй. Когда подошли к минным заграждениям, обменялись сигналами с береговыми постами. Несомненно, что на берегу видели взрыв в море и теперь гадали, что же это может быть. Идя по линии створа, знаки которого работали ночью ради такого случая, миноносцы и лодка быстро миновали линию минных заграждений, прошли внешний рейд и вскоре оказались у входа в бухту. Пришлось какое-то время подождать, пока буксир разведет сеть на входе, и вот наконец три темных силуэта прошли на внутренний рейд. Михаил сразу же запросил у Петропавловска разрешение подойти к борту, которое было немедленно дано, и вскоре касатка замерла у борта флагмана. Миноносцы ошвартовались с другого борта. Сложнейшая морская операция, каких еще не было в истории, завершилась успешно. Несмотря на глубокую ночь, Макаров не спал, а ждал охотников, едва только ему доложили о том, что касатка и миноносцы вернулись обратно. Зайдя в каюту, Михаил начал доклад по всей форме, но был тут же остановлен Макаровым. «Михаил Рудольфович, ради бога, не томите. Получилось, ваше превосходительство. Уничтожены две подводных лодки. Две. Так точно, две. Рассказав во всех подробностях ход операции, Михаил умолчал об одном. О том, что касатка точно вышла на лодке противника в подводном положении благодаря своему самодельному акустическому пеленгатору. Не нужно Юрасовскому и Хоменко знать это. Когда доклад был закончен, Макаров довольно подвел итог. «Отлично, господа. Японцы с англичанами задумали сделать нам пакость, но ничего не получилось. Постарайтесь не распространяться об этом. Пусть хоть какое-то время японцы останутся в неведении относительно судьбы этих двух лодок. Конечно, рано или поздно, все равно узнают. Но чем позже, тем лучше. Константин Константинович, повреждения страшного значительные. Форштевень в подводной части смят, деформация листов обшивки в носовой части. Заклепки в месте удара подтекают. Больше пока ничего не выявили. Котлы и машины не пострадали. Хорошо, следуйте к причалу судоремонтных мастерских. Утром вас посмотрит. Скорее всего, придется в док заводить для ремонта. Ну да ничего, ради такого дела. Две вражеских подводных лодки за один раз. Господа, подайте список отличившихся офицеров и нижних чинов на представление к наградам. Не каждую ночь мы по две японских лодки топим. А на вас троих я сам представление подам. Отпустив командиров миноносцев, адмирал задержал Михаила. В процессе рассказа он понял, что командир касатки сказал не все. Все, Михаил Рудольфович, мы одни. Не хотели говорить при Юрасовском и Хоменко. Да, Степан Осипович, никто из команд обоих миноносцев не знает, что касатка работала из подводного положения. Усовершенствованный пеленгатор оказался выше всяких похвал. В подводном положении можем довольно точно определять пеленг на цели, примерное расстояние, а также идентифицировать цели. Даже не ожидал такого результата. Мой радиотелеграфист Мошкин, уникум, опередивший свое время. Очень, очень хорошо. Теперь, по идее, японцы должны ждать результата атаки этих лодок. Вот именно. И для этого поблизости должен находиться Акаси с миноносцами, или еще кто-нибудь. Думаю, японцы завтра утром появятся поблизости от Артура, чтобы выманить кого-нибудь из наших крейсеров в море. И если бы эти две лодки ждали в засаде возле выхода с фарватера через мины, то запросто могли бы кого-то подловить. Сколько у них там мин в залпе, Михаил Рудольфович? У протектора два носовых аппарата и один кормовой. У Фултона только один носовой. Вполне могли бы отправить на дно баян на скольд или одну из богинь. За новика и боярина и речи нет, им одной торпеды хватит. Баян со скольдом и новиком сейчас в море, а вот богини в Артуре. Боярин тоже вернулся, его Рейценштейн ради такой срочной информации специально отправил. А не устроить ли нам теперь охоту на Акаси, Михаил Рудольфович? Или... кто там у них в качестве приманки будет? А что, устроим, право. А как вы хотите это сделать? Если сейчас сотряд Рейценштейна за пределами радиосвязи, пошлем боярин в море для связи со Скольдом и пусть они займут позицию несколько южнее дальнего. А Каси с миноносцами, или кто там будет у японцев, должны появиться в пределах видимости Артура утром, чтобы мы клюнули на приманку и послали обеих богинь его поймать. Думаю, японской разведке известно, что богиня сейчас находится в Артуре. И если бы им удалось утопить хоть одну на выходе из фарватера через минные заграждения, то шум был бы большой. Конечно, в тактическом плане, комариный укус, если взять в соотношение сил на море. Но вот в политическом, вес огромный. А сейчас идет война дипломатов, а не войск. Фронт на суше стабилизировался и война стала позиционной. Совсем, как вы рассказывали о Великой войне. Наши малочисленные войска большим количеством пулеметов пресекают любые попытки японцев к наступлению. А японцам уже и воевать нечем. Но насколько мне известно, Кондратенко ждет еще подкрепление из России и пока не переходит к наступательным действиям. Бережет людей. Так что, время в данной ситуации работает на нас. Ладно, мы отвлеклись. Так вот, Едва Акаси появится и начнет нас соблазнять, через боярин связываемся снова со Аскольдом, и он вместе с Баяном перекроет Акаси путь к бегству. А после этого выйдут обе богини и погонят Акаси прямо в объятия Баяна и Аскольда. От них он не убежит, да и богини помогут. А Навик с боярином могут устроить охоту на миноносцы. Может, кого и поймают. А нам что делать, Степан Осипович? Может, ну ее, эту легенду. Выйдем в море заранее, погрузимся, да и сами поймаем Акаси, как он появится. А то еще сбежит от Баяна и Аскольда, обидно будет. Не волнуйтесь, Михаил Рудольфович, не сбежит. Обложим его нашими крейсерами, как зверя на охоте. Мимо не проскочит. А для вас прежняя задача – изображать из себя аварийный корабль. В том плане, что ходить под водой вы не можете и в данный момент от очень крупного и очень тихоходного миноносца ничем не отличаетесь. Вот я и принял решение, дабы касатка не стояла без дела в ожидании новых электромоторов, послать ее на патрулирование подходов к Артуру с двумя миноносцами. Кто же знал, что эти две японские лодки так удачно на вас напорются. Так что, касатка сейчас, туз в рукаве. И воспользоваться этим тузом нужно не раньше, чем настанет подходящий момент. Глава 11. Игра ва-банк. Утро выдалось тихим. Касатка по-прежнему стояла у причала рядом с Енисеем, как будто никуда и не уходила. В связи с бессонной ночью Михаил освободил на сегодня экипаж от всех работ, чтобы дать людям выспаться, поэтому кроме вахтенных на лодке никого не было. Сам же решил отстаться в каюте и привести в порядок бумаги. А то, вдруг неожиданно придет приказ сдать лодку старшему офицеру и отбыть в Петербург. А вечером, если ничего непредвиденного не случится, можно опять устроить посиделки в Саратове со своим неожиданным другом мистером Смитом. Версию о ночном происшествии для английской прессы он уже продумал и согласовал с Макаровым. Предположения о дальнейших планах японцев полностью подтвердились. С рассветом на виду у порта Артура появился японский крейсер в сопровождении 4 миноносцев. Боярин ушел еще ночью для связи с отрядом Рейтсенштейна, а обе богини, Паллада и Диана, заранее выбрались на внешний рейд и ждали там появления японцев. Чем закончилась охота, пока неизвестно, надо подождать возвращения крейсеров. Поэтому Михаил с головой зарылся в бумаге, чертыхась от требований российской бюрократии. Вот за этой нудной работой его и застал Черемисов. Михаил Рудольфович, доброе утро. А что это вы не отдыхаете? Доброе утро, Алексей Петрович. Бумаги надо разгрести, не все же с японцами воевать. Иногда и со своими бюрократами приходится, сочувствую. С японцами, наверное, проще. Ну, раз вы все равно не спите, спасу вас от этого муторного бумажного занятия. Есть более важные и интересные вещи. Что-то случилось. Случилось. Только что получена телеграмма из Петербурга от моего коллеги, начальника контрразведки Балтийского флота полковника Воронова. Достоверно установлено, что одна из английских подводных лодок в сопровождении английского грузового судна направляется сейчас в сторону Балтики. Вот он и спрашивает у вас, как у всеми признанного авторитета в области подводных лодок, каких пакостей можно ожидать. Ведь ясно, что англичане не на рыбалку собрались. Я в этом не сомневаюсь. Если бы это был обычный учебный выход Royal Navy, лодка шла бы в сопровождении крейсера, а не грузового судна. Значит, не хотят привлекать к этому внимание. И английской лодке просто нечего делать в Балтике. Для тренировок им и своего Северного моря хватит. Если бы англичане захотели побрицать оружием, послали бы мощную эскадру, как в Крымскую войну. Значит, намечена какая-то диверсия. Причем такая, чтобы не удалось обвинить в этом англичан. По другому поводу посылать небольшую лодку на такое расстояние нет смысла, да еще и с соблюдением мер секретности. Но чего Англия добьется этим? Даже если предположить худшее, и лодке удастся утопить наш новый броненосец, не перетопит же она весь Балтийский флот. Весь флот не перетопит. Думаю, он ее и не интересует. Тут, Скорее всего, замешана большая политика, а не банальная жажда мести за утопленные английские корабли. Поэтому у меня вырисовывается пока только две версии. Либо эту лодку специально нам подставили, чтобы отвлечь внимание от чего-то более важного, либо целью лодки отнюдь не простое уничтожение какого-то корабля, а что-то такое, что получит громкий политический резонанс во всем мире, причем не в пользу России. Но что же такое можно сделать подводной лодке на Балтике, чтобы навредить России в мировом масштабе? Можно утопить пассажирский пароход, можно утопить немецкий, датский или шведский военный корабль. Можно создать еще более крупный международный скандал, атаковав яхту короля Швеции, или Дании, или кайзера Германии, и во всем этом обвинить Россию. Свят-свят, Михаил Рудольфович, яхту кайзера Германии, говорите, запросто. Причем, даже не обязательно ее топить. Важен сам факт атаки подводной лодки. Ведь кто сейчас ведет ускоренными темпами строительство подводных лодок на Балтике? Россия. Значит, ее рук дело. Зачем? Это второй вопрос. ХММ. Ох, Михаил Рудольфович, вы у нас, как оракул. Все ваши предсказания сбываются. Не приведи Господь, и сейчас. А что бы вы могли посоветовать, дабы избежать этого? Привлечь к этому вопросу Министерство иностранных дел. Пусть оповестит своих коллег в Германии, Дании и Швеции о том, что Англия послала свою подводную лодку в Балтийское море и всячески старается это скрыть. Чем больше шума возникнет вокруг этого, тем лучше. К пассажирским пароходам, конечно, охрану не приставишь. К иностранным военным кораблям тоже. Но вот наши крейсера и броненосцы должны в обязательном порядке выходить в море только в сопровождении миноносцев, которые могут помешать лодке атаковать. Предупредить Германию, Данию и Швецию, чтобы яхты монархов ни в коем случае не ходили в одиночку, или в сопровождении одного-двух крейсеров. Обязателен эскорт из миноносцев. В случае обнаружения перископа, дать полный ход и резко изменить курс, повернувшись к лодке кормой, стараясь уйти от нее. Нашего государя предупредить в первую очередь. Пока не разрешится ситуация с этой лодкой, лучше бы ему вообще не выходить в море. А если все же придется выйти? Пусть яхта идет в сопровождении двух крейсеров и нескольких миноносцев. Причем, по информации для всех, государь должен быть на яхте. Но буквально в последний момент он должен сказать, что пойдет на крейсере. И крейсер должен идти без императорского штандарта, его нужно поднять на яхте. Если лодке все же удастся атаковать, то она атакует яхту, будучи введенной в заблуждение поднятым штандартом. Да, необычно. Михаил Рудольфович, и откуда у вас такие познания? Извечная борьба меча и брони, Алексей Петрович. Сейчас у касатки нет серьезных противников в море. Но ведь это не может продолжаться до бесконечности. Поэтому, я стараюсь сам разрабатывать меры противодействия подводным лодкам. А потом смотрю, как их можно нейтрализовать. Командир 4-го отряда истребителей, капитан 2-го ранга Нагай, стоял на мостике миноносца Хайдери и ничего не понимал. Почему так тихо? Его отряд был придан крейсеру Акаси для выполнения очень важной миссии. Наконец-то прибыли из американских штатов первые две подводные лодки. Сколько на них возлагалось надежд. Но когда он увидел их своими глазами, то сказать, что был разочарован, это было бы очень слабым выражением. Тем более, когда их увидели те, кто повстречался с касаткой и благополучно ушел после этого, то они искренне недоумевали. Это о, подводные лодки. И на этом собираются воевать с русскими. И это сравнивает с касаткой. Но как бы то ни было, другого ничего не было. И лодки, получившие при поступлении на службу в императорский флот простые обозначения, номер 1 и номер 2 требовалось как можно скорее доставить к Порт-Артуру для нанесения сокрушительного удара по русской эскадре. Во всяком случае, так им говорили. Но Нагай и все офицеры 4-го отряда прекрасно понимали, это попытка оттянуть конец. Эти две консервные банки, доставленные на буксире американских судов через Тихий океан, в лучшем случае могут напугать русских, подорвав один-два корабля. Говорить о каком-то сокрушительном ударе просто глупо, но его дело – выполнять приказ. Поэтому ночью Акаси вышел из Сасеба, ведя на буксире эти два недомерка, которые у многих язык не поворачивался назвать подводными лодками. Его отряд истребителей должен был сопровождать крейсер до самого Порт-Артура. Хорошо, что удалось проскочить через Корейский пролив незамеченными, не попавшись русским крейсерам. Уйти бы они ушли, но Акаси пришлось бы срочно отдавать буксир, оставляя лодки, а потом долго искать их, следуя в условленные точки рандеву, а это большая потеря времени. К тому же, нет гарантии, что снова не наткнешься на русских. Но, повезло. Видно, русские были заняты в другом месте. Как удалось преодолеть Желтое море, тоже ведомо одним богам. С этими-то консервными банками на буксире. И вот, когда до Порт-Артура оставалось совсем немного, все же наткнулись на русских. Помня о главной задаче, ни в коем случае не дать русским заподозрить о наличии подводных лодок, командующий отрядом, командир Акаси, капитан второго ранга Миидзи, приказал срочно отходить. Акаси отдал буксирный трос, и лодки погрузились. Русские, правда, преследовали их недолго, и вскоре развернулись и исчезли за горизонтом. Надежды всех на то, что лодки смогут атаковать и уничтожить кого-то из русских, не оправдались. Ночь прошла спокойно, и вот перед рассветом крейсер и четыре истребителя появились перед Порт-Артуром. Расстояние для береговых батарей большое, поэтому можно дефилировать на виду у противника. А если выйдут крейсера из бухты, то можно и удрать. Тем более, у русских один лишь «Аскольд» представляет опасность для Акаси, превосходя его как в вооружении, так и в скорости. И вот теперь командир отряда истребителей сжимал в руках бинокль, недоуменно разглядывая внешний ряд Порт-Артура, на котором спокойно стояли на якорях и лениво дымили Паллада и Диана. Здесь же крутилась старая канонерка «Маньчжур» и четыре миноносца. Все остальные корабли, очевидно, стояли на внутреннем рейде и выходить в море не собирались. Точно так же, как и Паллада с Дианой. Не было никаких сомнений, что русские уже давно обнаружили противника, но почему-то полностью его игнорировали. Неужели, догадались? Нагай был один во всем отряде истребителей, который знал весь план почти полностью. Их задача – не только доставить подводные лодки, но также и поработать в качестве приманки. Весь расчет был на то, что русские, обнаружив Акаси, примут его за обычную разведку и постараются уничтожить. Внешний рейд Порт-Артура окружен минными полями, через которые ведет один единственный фарватер, и лодки могут занять позицию возле выхода с этого фарватера, поджидая того, кто бросится на такую лакомую добычу. Конечно, рассчитывать на броненосцы не стоит, их не пошлют ловить бронепалубный крейсер. Но вот «Баян» и «Аскольд» тоже вполне достойные цели. Интересно, вернулись ли они этой ночью в Порт-Артур? Если нет, то сойдут на худой конец и эти два тихоходных корыта, «Паллада» и «Диана». Судя по времени, лодки уже давно должны быть на позиции. Но проклятые гайдзины почему-то совершенно не реагируют на их появление. Похоже, точно догадались. Но откуда? Ведь Акаси расстался с лодками на большом расстоянии от русских, старательно имитируя паническое бегство. Заметить что-либо с такого расстояния невозможно. Неужели их кто-то сдал, когда они еще только собирались выходить из Сасеба? Ведь каким-то образом русские получали до этого своевременную оперативную информацию, и их субмарина-касатка с блеском ее использовала, что вообще уже граничило с мистикой. А что, в свете этих событий, вполне может быть. Акаси уже больше часа дефилировал малым ходом на виду у береговых батарей, оставаясь вне зоны поражения, а также на виду у Дианы и Паллады, которые не обращали на него никакого внимания. И Нагай все больше и больше убеждался, что их план известен противнику. Что же предпримут подводные лодки? Возможно, попытаются пройти по фарватеру через минное поле и атаковать Диану и Палладу на внешнем рейде. Пожалуй, это единственное разумное решение, если только не плюнуть на все и уходить. Но в Японии этого не поймут. Прийти к самому логову врага, посмотреть на него, а потом развернуться и уйти, даже не попытавшись ничего предпринять. Простите, господин капитан второго ранга, но русские, похоже, нас совершенно игнорируют. Почему? Голос командира миноносца, капитан-лейтенанта Такинаучи, нарушил тишину на мостике. Нагай прекрасно понимал, что вся секретность операции для экипажей кораблей уже давно секретом не является. Все видели, куда они направлялись и тащили с собой эти две жестянки. Поэтому, выводы сделать нетрудно. Возможно, они узнали об этой операции раньше нас. Я уже ничему не удивляюсь. Дымы слева по корме. Доклад сигнальщика ударил по нервам, и командир отряда с командиром миноносца посмотрели в указанном направлении. Над горизонтом появился дым. Вскоре стало ясно, что идут четыре корабля строем фронта, и приближаются очень быстро. Одновременно усиленно задымили Паллада и Диана, начав выборку якорей. Очень скоро удалось опознать тех, кто приближался со стороны моря. Весь русский крейсерский отряд в полном составе. Баян Наскольд, Новик и Боярин. А с внешнего рейда собирались выходить Паллада и Диана. Шесть русских крейсеров взяли в кольцо японский отряд, добровольно сунувшийся в ловушку. Нагай с беспокойством поглядывал то на приближающегося с моря противника, то на Акаси, то на медленно разворачивающиеся на внешнем рейде Палладу и Диану. Кольцо сжималось, и вскоре им из него не вырваться. Пока еще остается слабая надежда проскочить между русскими крейсерами и берегом в сторону дальнего, насколько можно прижавшись к кромке минного поля. Но это значит попасть под огонь береговых батарей и рисковать подорваться на минах. Но Акаси медлил. Очевидно, Миидзи до последнего надеялся выманить Палладу и Диану в море, заманив их под удар подводных лодок. Если попытаться удрать сейчас, то Аскольд, Новик и Боярин бросится следом. Баян их не догонит, а Паллада и Диана, увидев такое дело, тоже могут остаться на месте, так как тягаться в скорости с другими русскими крейсерами не могут, и Баян может не пойти в порт, а остаться в море, а долго находиться на позиции лодки не могут, и тогда им придется заходить на внутренний рейд, чтобы атаковать Диану с Палладой. Но неизвестно, смогут ли они пройти по фарватеру в минном заграждении. Придется все время контролировать место с помощью перископа. А русские, похоже, их давно ждут. Недаром на рейде крутятся маньчжур и миноносцы. И очень может быть, что до Паллады с Дианой лодки просто не смогут добраться. Маньчжур с миноносцами обнаружат их перископы гораздо раньше и обстреляют, загнав в глубину. А без возможности ориентировки ходить под водой среди мин. В этом случае маловероятно, что эти жестянки вообще выберутся оттуда. Причем, так и не сумев нанести никакого вреда. Вся надежда была на внезапность. На то, что русские не ждут возле своей базы появления подводных лодок противника. Но все их поведение говорит об обратном. Ясно, что ждали и давно подготовились. А чтобы уничтожить Акаси и одного Аскольда хватит. Да и Новик с Боярином в стороне не останутся. Иными словами, шансов уйти у Акаси нет. Непонятно, о чем думали те, кто планировал операцию. Рассчитывали на то, что быстроходных русских крейсеров возле Порт-Артура не будет, а лишь Паллада с Дианой, от которых он может уйти. Пожертвовать крейсером только ради хоть какого-то успеха, которым можно козырять на мирных переговорах. Так у русских таких козырей, устанешь перечислять. Или все это имеет какую-то другую цель, ради которой гибель Акаси, а то и всего их отряда, оправдана. Даже если это так, они об этом пока что все равно не узнают. Если узнают вообще. Потому, что русские приближаются очень быстро и скоро смогут открыть огонь. Сейчас еще можно попытаться уйти вдоль берега, почти рядом с кромкой минного заграждения, послужив непродолжительное время быстроходной мишенью для береговых батарей. Пусть русские поразвлекаются, все равно, Попасть по такой цели, как истребитель, несущийся на полном ходу, с дистанции в 2-3 мили можно только случайно, и у них будет шанс спастись. А вот Акаси обречен. И если прождать еще дольше, то эти два суперистребителя, Навик и Боярин, будь они неладны, подойдут очень близко. И придется прорываться в море у них под огнем, имея преимущество в скорости всего в 3-4 узла, рискуя в любой момент поймать их 120-миллиметровый снаряд. А больше и не потребуется. Истребитель, если и не утонет сразу, то потеряет ход и станет неподвижной мишенью. О чем же думает Миидзи? На что надеется? Или есть еще что-то, о чем знает только он, командующий отрядом? То, что может склонить чашу весов в их пользу. Между тем, Паллада и Диана уже снялись с якорей, развернулись и продвигались к выходу с внешнего рейда. Еще немного, и кольцо вокруг японских кораблей будет замкнуто. Почему же русские так безбоязненно идут к месту засады подводных лодок, если знают о них? Надеются на то, что лодки промахнутся, или не уверены в их точном местонахождении. А может, все это обычное разгильдяйство, и Диана с Палладой оказались просто не готовы к выходу в море, вот поэтому и стояли так долго. И русские ничего не знают. Если так, то не все потеряно. И если хоть один из этих крейсеров будет подорван, то это вызовет панику среди остальных, и они побоятся подходить близко. Но толку-то с этого? Акаси это все равно не спасет. Русские не выпустят его из поля зрения и постараются поймать в море, вдали от порта Артура. Если только не торчать здесь до темноты и надеяться на то, что русские так и не рискнут подойти близко. Но смогут ли лодки находиться столько времени под водой? Едва они всплывут, как русские их тут же обнаружат и пойдут на все, чтобы уничтожить. Слава богам, хоть этого подводного демона касатки можно сейчас не опасаться. Из надежных источников известно, что двигаться под водой она не в состоянии, какая-то авария лишила ее такой возможности. Наконец-то Акаси делает вид, что собирается уходить в сторону дальнего, направляясь ближе к берегу. Паллада и Диана усиленно дымя, спешат к фарватеру через мины, чтобы поскорее выбраться в море и тоже поучаствовать в охоте на взорвавшийся японский крейсер. Русские крейсера, идущие с моря, поняли маневр Акаси и изменили курс, стараясь прижать его ближе к берегу, под огонь береговых батарей. Если он повернет назад, то попадет в объятия Паллады и Дианы, которые хоть и уступают ему в скорости, но значительно превосходят в вооружении. Мышеловка захлопнулась. Во всяком случае, так считают русские. Между тем, Акаси не торопясь двигался к берегу. Очевидно, Миидзи надеется на то, что после атаки подводных лодок русские не рискнут приближаться. Вот Паллада и Диана заходят на фарватер. Еще немного, и они окажутся прямо перед двумя японскими субмаринами. Но оба крейсера, как ни в чем не бывало, проскакивают фарватер, поворачивают и бросаются вдогонку за Акаси. Нагай и Такинаучи удивленно смотрит в бинокли. Нет никаких сомнений, что к Палладе и Диане сейчас прикованы взоры всех, кто находится на палубах японских кораблей. Но ничего не происходит. Два крейсера прошли опасное место совершенно беспрепятственно, и было хорошо видно, что они даже не предпринимали никаких мер, характерных при обнаружении подводной лодки. Не стреляли по воде и даже не пытались маневрировать, уклоняясь от выпущенных торпед. Ведь не может такого быть, что на обеих лодках одновременно отказали торпедные аппараты. А это значит только одно, что лодок там нет. Значит, либо они не дошли до порта Артура по каким-то причинам, либо русские их обнаружили и уничтожили. А теперь очень тонко разыграли настоящее представление, грамотно заманив их в ловушку. И очень может быть, что им удалось взять кого-то в плен из экипажей лодок и узнать все подробности операции. Нет, зря все же связались с американцами. Что с того, что они лучше могут управляться с этими жестянками? Думали купить этих продажных типов за деньги. Да только русские могут предложить им гораздо больше, сохранить их поганые жизни. и даже отпустить обратно в Штаты после войны. Нет, надо было комплектовать экипажи из одних японцев. Уж они бы точно не сдали лодки врагу, погибнув вместе с ними. А эти? Очень может быть, что русским даже удалось захватить одну из лодок. А может, и обе. И эти торгаши из-за океана просто совершили очередную коммерческую сделку, продали русским весь план этой операции. Торгаш всегда останется торгашом, и никогда не станет воином, кто бы и сколько ему ни платил. Поэтому, русские их просто перекупили, поставив в безвыходное положение. Как говорят сами торгаши-американцы, бизнес, ничего личного. На Акаси похоже, пришли к тем же выводам, так как крейсер резко увеличил ход. Больше здесь нечего делать и надо уносить ноги, пока не поздно. Хотя, уже поздно. Со стороны моря идут Баян и Аскольд, закрывая выход. Быстроходные Навик и Боярин проскочили вперед и отрезают возможность отхода в сторону дальнего, на восток. С запада путь закрывают Паллада и Диана, мимо них не прорваться. Остается единственный путь к берегу, прямо под огонь береговых батарей. И постараться прорваться мимо Навика и Боярина. Но это только в том случае, если удастся избавиться от Аскольда, всадив в него хотя бы одну торпеду. Нагай окинул взглядом приближающиеся русские крейсера. Они еще не стреляли, не растрачивая впустую снаряды на большой дистанции, но все теснее сжимали кольцо вокруг японского отряда. Акаси мчался полным ходом, слева от него дымили Хайдари и Харусами, а справа, ближе к противнику, Мурасами и Асагири. «Господин капитан второго ранга, сигнал с Акаси. Приказано атаковать торпедами Аскольд и Баян. Право на борт. Приготовиться к торпедной атаке». 4 истребителя выполнили поворот и устремились в безнадежную атаку. Никто из командиров истребителей не строил иллюзий. Торпедная атака крейсера днем мало отличается от самоубийства. Но ушедшие было вперед Навик и Боярин, увидев развернувшиеся и несущиеся навстречу Аскольду и Баяну истребители, тоже повернули и пошли на перехват. И очень скоро столбы воды от падения их 120-миллиметровых снарядов взлетели неподалеку. Вскоре открыли стрельбу Аскольд и Баян, взяв истребители под перекрестный огонь. И это сразу дало результат. Идущий головным Мурасами получил попадание в корпус и окутался паром, резко сбавив ход. Очевидно, снаряд повредил машину, или котел, но не взорвался. Понимая, что его участь решена, корабль выпустил торпеды с большой дистанции. Вырвавшийся вперед Асагири попытался маневрировать, но частокол от падений снарядов вынудил его отвернуть в сторону. В итоге, выпустив также торпеды с большой дистанции, он развернулся и помчался назад, за Акаси. Такинаучи покосился на Нагая. Командир 4-го отряда истребителей все прекрасно понимал. У них нет ни единого шанса на успех. Даже если бы Аскольд был один, и то дневная атака против него двух миноносцев, дорогостоящее самоубийство. А сейчас рядом с ним еще и Баян. А сбоку на тебя несутся Навик и Боярин. Еще немного, и их расстреляют, как во время учебных стрельб. Столб воды от падения снаряда взлетел недалеко от борта Хайдари, и Нагай принял решение. Если они бесцельно погибнут, это никому не принесет пользы. Ни Акаси, ни Японии. Истребитель развернулся и дал залп из торпедных аппаратов. Может, какая торпеда случайно и попадет. Но никто на это всерьез не рассчитывал. Видя такой маневр флагмана 4-го отряда, оставшийся истребитель Харусами тоже выпустил все торпеды в сторону Баяна и Аскольда, развернулся и стал уходить. «Прикажите старшему механику поднять давление в котлах до предела. Скорость сейчас наше единственное спасение».